Я вас категорически приветствую. Егор, добрый вечер.
Добрый.
Хотелось бы, наконец, определиться, кто же развязал Первую мировую войну? Бессовестная Англия, дерзкая Германия или, в конце концов, как на Западе всем известно, Россия?
Да, на Западе действительно всем известно. Существует теория, которую обосновал в своей монографии американский историк Шон МакКиннин. Монография называется «Русские корни Первой мировой», согласно которой в развязывании этой войны действительно виновата Россия. Ну, во всяком случае, Россия и Германия. В интервью журналисту он сказал, что ну уж точно Россия виновата на 50%.
А, извини, перебью, это историк масштаба Фоменко, Задорнова или действительно историк?
Нет, это серьезный историк. А что произошло? Он просто выхватил один из сюжетов, один из завязанных узлов, узел, связанный с проливами, Босфором и Дарданеллами, и внимательно проследил, как царское правительство развивало подготовку к захвату этих проливов. Угу. Это действительно так. Вот. Но это, так сказать, шулерский прием, который выдергивает из контекста одну проблему и не обращает внимания, так сказать, оставляет в тени абсолютно все остальные проблемы. Гораздо более прав, на мой взгляд, другой историк Кристофер Кларк, который очень афористично отразил причины начала Первой мировой войны в следующей цитате. «Начало войны в 14 году не сюжет Агаты Кристи, где к финалу книги мы найдем в оранжерее виновного, который стоит над трупом с дымящимся пистолетом в руке. В исторической трагедии слишком много участников. Если мы предположим наличие виновных, мы превратим научное исследование в обвинительное заключение, которое не способно учесть важнейшие черты всякого исторического катаклизма, многосторонности его природы. Война не преступление, а трагедия и дымящиеся пистолеты в руках всех ее главных действующих лиц». Основная коллизия, которая привела к войне, это коллизия между Англией и Германией. Борьба за мировое лидерство. Угу. Вот. Вторая по значению коллизия – это распад Османской империи и возникновение Балканского очага. Коллизия, которая, конечно, повлияла на такой итог развития международных отношений, это ситуация с проливами. Иногда говорят о том, что сторонники той точки зрения, что войну развязала Англия своими хитроумными действиями, дергая за ниточки со своего острова, очень любят обосновать точку зрения, что между Россией и Германией не существовало никаких противоречий. Это не так. Противоречия существовали, они были связаны в первую очередь с двумя факторами. Первое – это проникновение активной Германии в Османскую империю, то, о чем я рассказывал в прошлый раз, строительство Багдадской железной дороги в первую очередь, но не только. Дело в том, что начиная там, с 1898 года, когда кайзер Вильгельм впервые нагрянул в Стамбул, Германия очень активно ухаживала за турецким двором. Вот. И к 1913 году это ухаживание достигло апогея. В Турцию прибыла военная миссия во главе с немецким полковником Лиманом фон Сандерсом, которое фактически взяло на себя руководство турецкой армией, его обучение, в общем, все турецкие вооруженные силы оказались фактически под контролем кайзера. Это положение в некоторой степени уравновешивалось тем, что турецкий флот находился под контролем англичан. Угу. Вот. Но, как мы видим, русских-то там не было. А вопрос с проходом через проливы для России действительно был очень важным, очень болезненным, и она ничего практически не могла предпринять в этом направлении, кроме одного – захватить эти проливы военной силой. Но и этого тоже не могла, потому что сил для этого у российской армии не было. А, значит, в чем, это очень важно пояснить, в чем болезненность вопроса с проливами. Значит, Россия в конце 18 века окончательно овладела Черноморским побережьем и основала на Черном море свой военный и торговый флот. Но Черное море в силу своего особого положения не давало прямого выхода ни на просторы ни Атлантического, ни Индийского океана, что было очень важно для, в первую очередь, для российской торговли. Значит, путь из Черного моря контролировали турки. И вот история внешней политики России с конца XVIII века, она неразрывно связана с этой проблемой. Значит, было очень важно сделать так, чтобы российские торговые корабли беспрепятственно могли проходить через проливы и выходить на оперативный простор. Значит, это было проблематично, потому что, несмотря на то, что международные законы не запрещали прохода торговых кораблей, но Турция имела право по Парижскому трактату, заключенному после Крымской войны, о котором я говорил, и Горчаков этого тоже не смог пересмотреть, несмотря на отмену нейтрализации Черного моря, Турция имела право закрывать проливы в том случае, если она находится в состоянии войны, закрывать проливы в том случае, если она сочтет, что ей угрожает опасность военного вторжения. Таким образом, Турция в любом случае владела как бы шлагбаумом, она помогла опустить его в любой момент. И вот в 1911 году, например, а поскольку, да, Турция распадалась, Турции там, я рассказывал о том, как разные державы отхватывали у нее по кусочку, вот, но не упоминал о том, что в 1911 году еще, значит, к этому пиршеству присоединилась Италия, которая после своего объединения стремилась также обзавестись колониями, как любая уважающая себя европейская держава. Так вот она, значит, с позволения Англии и Франции решила отхватить себе Ливию. Что Ливия это была тогда территория Турецкой империи, что итальянцам в результате и удалось. Вот на время этой войны Турция прекратила вообще судоходство по Босфору и Дарданеллам, и русская торговля жестко просила, потому что 37% всего экспорта проходило через проливы. Из этих 37% через Балтику, просто для сравнения, всего 11%. Остальная торговля была сухопутной. Из этих 37% 80% хлебного экспорта. А это самая важная экспортная статья для России. То есть Россия промышленными товарами практически не торговала, она торговала товарами сельскохозяйственными, в первую очередь зерном. И в основном все зерно шло через Босфор и Дарданеллы.
Через Одесский порт.
Да, да, Одесский порт был самым главным. Значит, как только турки шлагбаум опустили, все. Кранты. Значит, это нервировало, раздражало, нужно было что-то делать. Вот. Но был еще второй момент с торговлей не связанный, он связанный с военным флотом. Значит, если торговый флот мог ходить через эти проливы, то военный флот ходить через него в принципе не мог. Это было запрещено. И это очень болезненно сказалось, например, во времена русско-японской войны, когда Черноморский флот... Страна ведет войну, а Черноморский флот стоит в своих гаванях и не может выйти, прийти, значит, на помощь Балтийской эскадре Зиновия Рожественского, которая, значит, бесславно проиграла Цусимское сражение. То есть, фактически Черноморский флот был изолирован от других театров военных действий и никак не мог прийти на помощь российской морской силе в других точках земного шара. Значит, поэтому Россия, после поражения в Крымской войне, российская дипломатия сражалась за то, чтобы изменить режим проливов. Причем иногда возникала ситуация, при которой, скажем, Англия соглашалась на изменение этого режима, но на каких условиях? На том, чтобы проход в обе стороны разрешался всем державам. А Россия стремилась к тому, чтобы черноморские державы имели в этой истории приоритет. Потому что если бы проход военных судов через Босфор и Дарданеллы был бы разрешен всем, то любая держава, в первую очередь Англия, могла бы свободно проводить свой флот в Черное море, могущественный, и, соответственно, угрожать территории России. Это было нам крайне невыгодно, поэтому вековая цель русской дипломатии заключалась в том, чтобы добиться такого режима, при котором русские имели бы право выводить свой флот из Черного моря в Средиземное и далее, а англичане и, скажем, другие державы не имели бы права выводить свой флот в Черное море. К 1914 году становилось понятно, что решить этот вопрос дипломатическим путем практически нереально. Точнее, невозможно его решить вне рамок какой-то большой европейской войны. Нельзя сказать, что российская дипломатия не пыталась это сделать. Пыталась. Вот, если помните, в первой программе я рассказывал про попытку русского министра иностранных дел Извольского обменять право вывода российского военного флота из Черного моря на Боснию и Герцеговину с австрийцами, когда австрийцы кинули Извольского, и поскольку Извольский не полностью согласовывал свои действия с премьером Столыпиным и императором, это стоило ему поста министра иностранных дел. После этого он был направлен в Париж, а министром иностранных дел Столыпин сделал своего родственника Сергея Дмитриевича Сазонова. Значит, человека не чужого и гораздо более управляемого. Сазонов – это важная фигура, мы с ним будем неоднократно встречаться. Вот. Поэтому значит, с 1896 года периодически Николай II собирает совещание для обсуждения вопроса о проливах. Вот. Ну, при этом, конечно, русская дипломатия в Османской империи она чрезвычайно неактивна. Она действует на Балканах, пытаясь создать союз балканских государств, которые будут находиться под неофициальным протекторатом России, и он будет острием направлен, с одной стороны, против Турции, с другой стороны, против Австро-Венгрии. В то время, пока Россия действует таким образом, Германия и Англия обхаживают Турцию как могут. Германии вот грандиозные проекты там развивает и в итоге завоевывает огромное влияние при турецком дворе. Угу. 8 февраля или 21 по новому стилю 1914 года Николай II собирает большое совещание по вопросу о проливах, которое делает категорический вывод, что без большой европейской войны никакого изменения режима проливов не будет. Вот. Но при этом, как писал Сазонов в своих мемуарах, я вышел с этого совещания шокированным от того, в каком состоянии находятся наши вооруженные силы, как далеки мы от решения этой проблемы. То есть, если Турция, которая поддерживалась одновременно и Германией, и Англией, они боролись за влияние там, Турция быстро модернизировала свой флот на Черном море. Россия делать этого не успевала. То есть российский флот в тот момент на Черном море не был самым могущественным. Турецкий в ближайшее время должен был стать гораздо сильнее. Турки заказали самые современные корабли, которые строились на английских верфях.
Которые им не отдали, я правильно помню? Нет?
Да, да, совершенно верно. Их не отдали, но немцы компенсировали это, потому что они направили туда два своих крейсера «Гюбен» и «Бреслау». Угу. Вот, под командованием Вильгельма Сушона, немецкого флотоводца, который и стал командующим всем турецким флотом в Первой мировой войне в результате. Вот. То есть, Россия ничего в данный момент противопоставить этому не могла. То есть, никаких грандиозных проектов вроде Багдадской железной дороги она туркам не предлагала, действовала исключительно давлением славянской угрозы. Но поскольку славяне уже тоже между собой перессорились, вот, то эти методы оказались неэффективными. Вот. Это еще один важный узел, который необходимо учитывать накануне Первой мировой войны. Второй узел, который необходимо учитывать, в чем заключалось противоречие с немцами, как выяснилось, неразрешимое, в том, что немцы все теснее сближались с Австро-Венгрией. Австро-Венгрия, несмотря на то, что она потерпела серьезное поражение во время бисмарковских войн, она охотно признала роль младшего брата в отношениях с Германской империей и мечтала только об одном, на самом деле, в начале 20 века, чтобы ее не растащили по кускам, как турок, как Османскую империю. Потому что, как писал Владимир Ильич, справедливо, следующий больной Европы после Турции – это Австрия. Вот. И этот процесс растаскивания, он уже начался. Поэтому для Австро-Венгрии главная цель в 1914 году – это сдержать свою империю и укрепить ее. Главная угроза для них – это угроза славянская. И решение этой угрозы они видят в перспективе только одно – собрать всех южных славян из всех южных и западных славян под властью Габсбургов, и обеспечить им такое государственное устройство, в принципе, существование внутри Австро-Венгерской империи, которое бы их устраивало. То есть, а австрийская программа, она выгодно отличалась от, например, турецкой, потому что в Турции там вот восстание 1870-х годов, они как раз вызваны были тем, что турки лютовали. Вот. Австрийцы не лютовали. И, в принципе, у них уже был опыт создания двуединой монархии, когда они... Австрия превратилась в Австро-Венгрию, вот, существовали уже проекты создания еще и триединой монархии, вот, которая бы не только венграм дала бы какую-то официальную, да, государственность внутри империи, но и славянам. А вот как раз сторонником этого пути был эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство которого и станет поводом к Первой мировой войне. Ну, а России это все, естественно, было невыгодно. Россия стремилась к тому, чтобы южные славяне находились под ее влиянием. Начало 20 века, ну, точнее, даже вот период со времен русско-турецкой войны 77-78 годов, это время расцвета, нового расцвета панславизма. То есть, вот, все эти представления о великом славянском братстве, которое наконец-то должно обрести какие-то государственные формы, они были очень свойственны в то время в значительной части русского общества. И, например, таким влиятельным славянофилом был посол России в Сербии Николай Гартвик. Вот, о нем мы чуть попозже поговорим. Вот. Вильгельм II видел себя лидером возможного союза между Австрией и Россией. Основания для существования такого союза были. Еще при Александре II был на недолгое время возрожден так называемый союз трех императоров, русского, австрийского и немецкого, который, в принципе, повторял священный союз времен Александра и Николая I. Вот. Но этот союз оказался недолгим, как раз из-за серьезнейших австро-русских противоречий. И Бисмарку удавалось его сдерживать, но после его ухода с поста канцлера его преемники отказались продлять так называемый договор перестраховки между Россией и Германией, и противоречие между Германией перестало быть таким арбитром в отношениях между Австрией и Россией, а Россия стала стремительно сближаться с Францией и впоследствии с англичанами. В общем, цели Австрии, они были абсолютно противоположны целям России. Вот. Но, как я уже рассказывал, была еще и отдельная история. Это Сербия. Потому что Сербия к этому моменту начинала вести себя достаточно независимо. То есть, сербы охотно пользовались поддержкой России. И тогда в ход шли все разговоры о всеславянском братстве. Вот. Но были там и люди, которые вели личную политику и нацеливались не на то, чтобы состоять в союзе с Россией, а на то, чтобы создать свою славянскую империю на Балканах, которая бы объединила Сербию, Черногорию, Болгарию, а может быть и Македонию, а может быть и Грецию даже. Вот, это уже не славянская, такая православная. Да? Угу. Чем больших успехов во внешней политике достигала Сербия, тем сильнее было в Сербии националистическое движение. Неформальным лидером, одним из неформальных лидеров, которого был начальник разведки сербского генерального штаба Драгутин Димитриевич. Это очень любопытный персонаж.
Может, он какой? Драгутин Дмитриевич? Я в ударении разбираюсь.
Я специально уточнил. Да, это тяжелое очень имя. Значит, Драгутин Димитриевич. Драгутин Димитриевич. Драгутин Димитриевич имел прозвище Апис и считал, что нынешняя, считал, что нынешняя правящая династия Карагеоргиевич лично ему обязана, потому что фактически именно он возглавлял заговор, который возвел эту династию на престол в 1903 году. Он и еще группа офицеров лично убили предыдущего короля из династии Обреновичах и его супругу. выбросили короля из окна. И вот этот персонаж, Бык, считал, что как раз должна быть создана Великая Сербская империя. Пребывая на таком ответственном посту, ему удалось создать законспирированную организацию под названием «Черная рука», и несмотря на то, что ее название дает некоторой бульварностью, сама по себе организация была серьезная. Значит, и ближайшей целью, которую ставила перед собой эта организация, были террористические, совершение террористических актов против, значит, лиц династии Габсбургов и главных австрийских чиновников на территории Боснии и Герцеговины, которая была, как я рассказывал, аннексирована в 1909 году австрийцами вопреки позиции России. Но Австро-Венгрию тогда поддержала Германия. Значит, для России это была очень болезненная история. Аннексию Боснии и Герцеговины в российском обществе назвали дипломатической Цусимой. И этот фактор очень сильно потом сказывался в 1914 году, потому что царь один раз сдал братьев славян, и сдать второй раз их он просто не мог, потому что иначе какой он царь?
Угу.
То есть, фактически в Петербурге это воспринимали как очень серьезное унижение и поражение, и справедливо воспринимали. Апис уже предпринимал несколько попыток террористических актов. В 1910 году его эмиссары должны были убить пожилого императора Австро-Венгерской империи Франца Иосифа, но им это не удалось. Потом был план убийства графа Патиарека, это военный губернатор Боснии и Герцеговины. Вот. Ну и, наконец, последняя их цель, последняя их миссия, которая успехом увенчалась, это как раз покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда. Значит, иногда встречается такая точка зрения, что визит эрцгерцога в Сараево 28 июня 1914 года – это был самый обычный рядовой визит. На самом деле это не так. Конечно, это был первый визит наследника австрийского престола в присоединенные недавно славянские земли. И националистическую часть там, сербского и боснийского общества этот визит чрезвычайно раздражал. Приехал покоритель, приехал агрессор. Вот. Хотя, еще раз повторюсь, что никакого особенного угнетения, националистического гнета, этнических чисток там не было и в помине. Поэтому обыватель воспринимал визит Франца Фердинанда как само собой разумеющийся. Но для фанатиков, для тех, кто горячо переживал за славянское дело, это было серьезное оскорбление, можно сказать, даже пощечина.
Угу.
Вот. Причем главной целью-то Франца Фердинанда было не посещение Сараева, он приехал на военные маневры. Вот. И впоследствии родилась точка зрения, что эти военные маневры это была некая прелюдия к нападению на Сербию. Вот. Но она не соответствует действительности. Побывав на военных маневрах, Франц Фердинанд вместе со своей супругой, кстати, славянкой, графиней Софией Хоток, он отправился в Сараево, где ему был подготовлен торжественный прием. Он следовал в открытом автомобиле, вслед за ним ехало еще несколько машин. Вот. И тут произошло первое покушение. Первое покушение совершали бомбисты. Оно оказалось неудачным. В результате взрыва бомбы никто не погиб. Более 20 человек пострадало. Графиня Хоток была легко оцарапана. Эрцгерцог не пострадал совершенно. Поэтому он принял решение продолжить свой визит, и отправился в ратушу, где его встречали, значит, городской глава и другие официальные лица Сараева.
А почему эффект такой? Бомбисты плохо бросали бомбы,
да,
были плохие,
да,
бомбы,
да,
не все надо бросили.
Нет, бомбы были хорошие, бомбисты были плохие. Дело в том, что, значит, чтобы было понятно, кто такие террористы, совершавшие покушение на эрцгерцога. Это пацаны, фактически, молодые парни. Всем их было всего шестеро потенциальных убийц. Они были студентами участниками, значит, они были гражданами Боснии, а стало быть, и Австро-Венгрии на тот момент. Вот. Но этнически они были сербами. А, значит, они были членом такой молодежной организации, они были членом националистической организации «Млада Босна» или «Молодая Босния», которая была своего рода филиалом «Черной руки». То есть они полностью находились под контролем АПИСа. И есть даже свидетельство о том, что сам АПИС не воспринимал их серьезно и не верил, что им удастся. Вот. Но тем не менее, поддержка, это доказанный факт, поддержка им была оказана. Эта поддержка заключалась в том, что, значит, они получили вооружение на территории Сербии. И второе, что с помощью пограничников Сербии они пересекли границу.
Угу.
Вот. То есть они имели широкие связи, им помогали, их продвигали, и они оказались на территории Боснии вот в этот день, 28 июня, не без помощи чиновников сербского государства. Хотя точно так же доказано, что сербское правительство, хотя и подозревало, что что-то надвигается, такие данные были, но, тем не менее, оно не являлось организатором этого заговора.
Угу.
То есть, ни сербский король, ни премьер-министр Пашич не были его заказчиками.
Скажем. Прекрасные люди возглавляли разведку, такие вещи устраивать самостоятельно.
Ну, да, да. Вот.
Ну, бомбисты оказались плохие, да. То есть, да. По всей видимости, бомбу бросил только один, я правильно понимаю?
Да,
да. И попал
бросил.
Не туда или что?
Не туда.
А остальные
не
почему дурака валяли?
Не попал. Ну, он бросил. Значит, что произошло? Естественно, началась суматоха, подбежали военные, полиция, толпа. В этот момент уже было невозможно попасть в цель. Поэтому эрцгерцог и его супруга проследовали в ратушу.
Они куда бросали? В машину?
В машину, да. Да. А Гаврила Принцип ушел с этого места.
Один из шестерых он был, да?
Ну, уже из пятерых, да. Потому что первый Габринович, он пытался бежать от толпы, он бросился в реку, он принял яд. У них у всех был яд, они хотели покончить с собой после убийства. Он принял яд и бросился в реку. Значит, из реки его выловили, а яд не подействовал, его просто вырвало, и в итоге он тоже оказался на суде.
То есть местные яростно поддерживали эрцгерцога, да, и не одобряли бросание бомб в австрийского, так сказать, представителя. Да?
В целом, да, как я сказал, у обывателей особенных претензий к эрцгерцогу не было, а самое главное — это явное злодеяние. Но едут люди, и тут их пытаются убить. Еще раз повторюсь, что такими явными угнетателями, которые там...
Кровопийцами не были, да?
Кровь пили, да, австрийцы не были. Вот. И эрцгерцог был вообще, в принципе, умеренным политиком. И это являлось одной из причин, по которым именно он стал целью. Потому что его реформы, те реформы, которые он планировал, они выбили бы у националистов почву для развития вот этого аннексионистского своего движения. То есть, им было бы значительно сложнее уже отрывать славянские территории от австро-венгерского государства. И вот они продолжили свой визит. После того, как закончились торжества в городской ратуше, Франц Фердинанд и его супруга вновь сели в машину, значит, и поехали по городу. И вот дальше происходят странные вещи. Гаврила Принцип, который уже ушел, в это время зашел то ли в какое-то кафе, то ли в магазин, и выходя из него, он увидел автомобиль эрцгерцога, который еще неожиданно там же и затормозил. Гаврила Принцип выхватил пистолет, сделал два выстрела. Первым он убил супругу, точнее, тяжело ранил супругу Франца Фердинанда, а затем выстрелил и в него. Толпа набросилась на Гаврилу Принципа, его начали яростно избивать. Он получил такие повреждения, что впоследствии ему пришлось ампутировать руку, и на суде он уже был, присутствовал одноруким. Вот. Но эрцгерцога спасти это уже не могло. Спустя час он и его супруга скончались.
Куда и... стрелял?
Ну, в туловище стрелял.
С двух пуль обоих.
Да.
Видимо,
да.
Действительно готовили. Либо повезло, либо готовили. Да.
Ну и что? Понятно, что событие не рядовое, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. В Австрии развернулась грандиозная кампания. Все хотели наказать обидчиков. Вот. Сербское правительство тоже было шокировано. Оно предприняло ряд мер для того, чтобы снизить накал происходящего. Значит, в стране был объявлен траур. официальные газеты выразили соболезнования. Но общество сербское, которое было к тому моменту уже тоже наэлектризовано, демонстрировало крайнее удовлетворение произошедшим. То есть, то и дело можно было услышать разговоры в духе «так ему и надо».
Угу.
Вот. Что фиксировал австрийский посол в Сербии, барон Гизель, он прямо писал своему начальству, что в Сербии, в Белграде просто ликование по поводу смерти Франца Фердинанда. Это значительная часть сербского общества, она воспринимала это как месть за аннексию Боснии и Герцеговины. Все это, конечно, начинало обрастать слухами разнообразными, что Франц Фердинанд готовил агрессию против Сербии, что он был самым жутким, значит, гонителем славянских свобод. Так говорили в Сербии. Значит, русский посол Николай Гартвик, который, как я уже сказал, был убежденным славянофилом, играл в бридж, когда его известили о том, что Франц Фердинанд убит. Он побледнел и сказал: «Будем надеяться, что это сделал не серб». Вот. Но это сделал серб. И австрийская пресса тут же развязала кампанию, что, значит, нити идут не каким-то частным лицам, они идут к правительству Сербии, само, что это официальная акция террористическая, вот. А может быть, даже и дальше, а может быть, и в Петербург. Вот. И впоследствии Николай Гартвик отправился к барону Гизлю для того, чтобы выразить соболезнования. И в процессе этого разговора, выслушивая обвинения, в том числе и в свой адрес, он скончался от сердечного приступа.
Ой.
Вот, то есть, это такая трагическая, на самом деле, история. Иногда приходится слышать, что на самом деле Николай Гартвик был английским шпионом, который по заданию английской разведки провоцировал сербов на то, чтобы убить Франца Фердинанда.
Угу.
На мой взгляд, это бред. Просто много вопросов задают по этому поводу, дорогие друзья. Но для того, чтобы обосновать какую-то точку зрения, нужны некие доказательства. Никаких данных о том, что Николай Гартвик был хоть как-то связан с английской разведкой или вообще, в принципе, с английскими официальными кругами, нет. Николай Гартвик был патриотом России и очень с большой симпатией относился к Сербии. Его сербское правительство попросило похоронить его в Белграде и чествовало как своего национального героя. Его могила, так сказать, до сих пор там находится. Даже одно время в Белграде существовала улица Гартвига. Вот. Потом ее переименовали. Это уже было связано с последующими событиями. Кстати, раз мы идем от войны к войне, я замечу, что вот эта вот идея, значит, некой отдельной Югославской империи, она независимая от России, которая на самом деле и симпатизировала Апис, которую выстраивал Апис, она потом возродится уже во времена Тита. Угу. В этом и будет заключаться конфликт Тита и Сталина, что Тита не будет желать следовать в русском фарватере.
Сволочь
вот.
Какая.
То есть, вот это миф о славянском братстве тут дал трещину серьезную. Вот.
Ну, понятно, мы к этому должны стремиться, к нашему славянскому братству. Но среди нас есть товарищи, которые нам не совсем товарищи, которые нравятся расколоть наш славянский мир.
Да. Но надо отметить, что вообще 28 июня, когда убийство произошло, и в последующие числа, мир не подозревал, что убийство Франца Фердинанда вызовет такие последствия, как писал один, значит, англичанин, оказавшийся в этот момент в Петербурге, значит, здесь возмутились очередному проявлению балканской дикости.
Угу.
Вот. То есть, в прошлый раз я рассказывал по поводу Конго, да, когда министр, тогда уже не министр, а посол России в Париже Извольский сказал премьер-министру Франции Кайо, что Россия не может начинать войну из-за Конго. Так вот, Балканы, они были своего рода Конго для Западной Европы, особенно для Англии. Вот. И начинать войну из-за этого никто не собирался, никто, кроме Австрии. Почему Австрии была нужна война? А вообще престарелый император Франц Иосиф, которому в этот момент было 84 года, уже никакой войны не хотел. Все войны, которые он начинал за свою длительную жизнь, для Австрии оканчивались крайне плачевно. С другой стороны, он был вообще крайне несчастливым человеком. Все, кто его окружал, умирали, причем насильственным образом. Его супруга, горячо им любимая и вообще крайне популярная в народе, императрица Елизавета, известная также как Сисси, ее называли, если вот в Вену приезжаешь, там очень часто, это такой один из персонажей, который часто встречается на разных туристических продуктах. Там конфеты продаются с ее изображением, там какие-то вымпелы, открытки. Красивая женщина была, очень популярная в народе. Вот она была убита фанатиком, который заколол ее ножом, кинжалом во время прогулки. Сын самого Франца Иосифа, единственный эрцгерцог Рудольф, застрелился при непроясненных до сих пор обстоятельствах вместе со своей возлюбленной в охотничьем домике. Что там произошло, непонятно до сих пор. То ли он ее случайно убил, потом покончил с собой, то ли они вместе запланировали убийство, я не изучаю этот вопрос, не знаю. Но вот факт в том, что единственный сын и наследник престола, значит, застрелился. И вот теперь смерть племянника. И пожилой Франц Иосиф сказал как-то о том, что все, кто меня окружает, умирают. Это было действительно так. Но с другой стороны, опять же, точнее уже с третьей стороны, было понятно, что если Австрия сейчас не предпримет каких-то действий, то политика растаскивания Австрии по кусочкам продолжится. И австрийцам этого на тот момент очень не хотелось. Ну, в перспективе это ведь и произошло. Да? Поэтому особенно военные австрийские начали подталкивать ситуацию к силовому решению. У них была оппозиция. Все, что произошло дальше, оно было не предрешено вот в рамках данного конкретного инцидента. Например, премьер-министр Венгрии Иштван Тиса был яростным противником войны. Он считал, что нужно дипломатически-то давить Сербию, но ни в коем случае, и, возможно, даже впоследствии он даже согласился с войной, но он не считал, что результатом этой войны должно стать присоединение Сербии. Угу. А военные считали, что только присоединение Сербии и включение в состав империи окончательно нас обезопасит от ее нападок. Очень опечален событиями этими был Вильгельм II. У него сложились хорошие отношения с эрцгерцогом, и они даже недавно встречались. В момент, когда произошло убийство в Сараево, Вильгельм II принимал участие в Кильской регате. Он был заядлый яхтсмен и находился на своей яхте. Неожиданно увидел катер, приближающийся к нему. Он был увлечен в этот момент и не хотел, чтобы его отвлекали, но генерал Мюллер, который находился на этом катере, сделал ему знак рукой и бросил ему портсигар. В этом портсигаре находился листочек с трагической новостью. Николай Вильгельм II был ошарашен. У него есть две знаменитых его резолюции, которые он наложил на разные документы, связанные с убийством. Первая резолюция была такой. Вильгельм II был уверен, что Николай II не поддержит, как он написал, Николай II не станет поддерживать этих цареубийц. В каком-то смысле и Вильгельм, и Николай продолжали быть верными некоторым принципам Священного Союза, который провозглашал императорскую власть, властью божественной, и поэтому Вильгельм не без оснований полагал, что Николай не станет поддерживать тех, кто поднял руку на помазанника Божия. Эрцгерцог еще не был Божьим помазанником, но он был человеком императорской крови. Вот. И Николай, впоследствии Вильгельм в общении с Николаем пытался надавить именно на эту чувствительную струну его натуры.
А вторая резолюция про что была?
Это была резолюция, нанесенная на донесение о том, что в Сербии ликуют по поводу того, что погиб главный враг славянского братства. Вот. И Вильгельм II нанес такую резолюцию. Это ложь. Франц Фердинанд был лучшим другом России. В чем тут было дело? Политика Вильгельма заключалась... Он хотел, чтобы Россия ушла из Европы. Он пытался направить российскую экспансию на Дальний Восток и сделать главным портом России ее тихоокеанские владения, да, Владивосток. Вот. Ему нужно было, чтобы вот это противоборство на Балканах решилось. Дипломатическое решение, которое видел Вильгельм, было таким. Россия отказывается от Балкан и уходит туда, на Восток. А Россия не хотела. Вот. Россия не хотела сдавать свои позиции, значит, в Турции, на Черном море. Вот. И из этого, в принципе, родилось, вот из этого противоречия, впоследствии родилось военное столкновение. Это было предложение Вильгельма. Николай на него не соглашался. У него были свои основания для этого.
А вот вопрос такой. Нас вот все время в Европу тянет, а под боком у нас есть Азия. Говорят, что когда мы в 19 веке завоевали Среднюю Азию и Кавказ, умело на них напав, завоевав, то это получился рынок сбыта для нашей, так сказать, зреющей, растущей промышленности. Стало понятно, куда это все продавать. Ну, как ты говорил в прошлые разы, что колония, она в том числе и рынок сбыта. Ну, у нас это колонии не было, а рынком сбыта было. То есть, как я понимаю, да, наша промышленность была слабенькая, продукт производила, не сказать, что мирового качества, и даже если мирового, то орудующие на европейском рынке Англия, Германия и Франция туда бы никого не пустили. То есть, если даже англичан тревожило состояние дел вдоль морских путей, надо было все захватить. Это, я так понимаю, делалось для того, чтобы мы вас сюда не пустим заправляться.
Конечно.
Да? Ни угля, ни воды мы вам ничего не дадим. Ваши пароходы...
Может быть, и дадим, но только за большие деньги.
Да. Да, это именно для этого нужны повсюду военные базы. Чтобы
английские порты были главным пунктом разгрузки, погрузки товаров всех. На английских кораблях, как правило, все это туда-сюда возили. Вот, поэтому англичане просто на этом зарабатывали.
Ну, и вот у нас есть Дальний Восток, а на Дальнем Востоке порт Владивосток. И вот тут китайцы, малайцы, японцы, все на свете здесь есть. Там живет огромное количество народу, и это вообще чудовищные рынки сбыта. Почему на Дальнем Востоке ничего не строили? Почему оттуда ничего не продавали?
Ну, объяснение очень простое. Они, конечно, планировали и на Дальнем Востоке все это построить. Они же не зря построили Транссибирскую магистраль. Это был огромный прорыв. То есть, по-настоящему Сибирь срастилась с остальной Россией только после того, как построили Транссибирскую магистраль. Но просто на Черном море это строили уже 100 с лишним лет. Да? То есть, там это уже порты черноморские, в первую очередь Одесса, были идеальны. Там были готовы причалы, там была построена разветвленная сеть железных дорог, которая связывала южное побережье с территорией центральной России. Вот. А на Дальнем Востоке еще ничего было не развито. Что предлагал Вильгельм? От всего вот этого отказаться и уйти там. Вот. А Россия отказываться не хотела. Еще раз повторюсь, что уже был настроен экспорт через Черноморские проливы. Россия хотела его развивать, а не сокращать. И Турция слабая была еще приемлема в качестве владельца проливов. Но если, скажем, Турция подпала бы под полное влияние сильной Германии, то это было бы уже совершенно неприемлемо. Потому что дальше Германия просто начала бы диктовать России свою волю. Это уже могло привести в некотором смысле к угрозе потери суверенитета.
Ну, я все про то же. То есть, оно, по-моему, и сейчас точно такое же, абсолютно. То есть, вот эти неистовые попытки дружить с Европой, в то время как продавать все надо в Азию, где схавает миллиард китайцев, полтора, просто все. И еще миллиард индусов. Вместо этого нам надо дружить. Непонятно зачем с Европой. Тут... Хотя бы, это надо как-то диверсифицировать. Ну, половину продавайте сюда, половину продавайте туда. Если здесь что-то случится, то хотя бы здесь ничего не пропало. А как было, так и осталось. То есть ничего на Дальнем Востоке по-прежнему нет.
Диверсифицировать надо, это совершенно справедливое замечание. Еще надо сделать так, чтобы было что продавать. Потому что у России в начале 20 века было не очень много вещей, которые она могла продавать. И сейчас их не особо много. Мы же знаем, какие вещи мы продаем в основном.
Ну, если пытаться возвратиться к пещерному состоянию, уничтожая промышленность с помощью известных персонажей, то, наверное, ничего мы не добьемся. Да. Ну, это мы отвлеклись, извини. Да. Да.
Как вели себя наши союзники? Здесь очень важно отметить, что Антанта не была полноценным военным союзом. Угу. Когда упрекает Англию в том, что она решительно не выступила против Германии, очень часто забывает, что Англия никогда юридически себя никакими военными обязательствами по отношению к России себя и не связывала. Военным союзом военной конвенции были связаны Россия и Франция. Это была военная конвенция 1891 года. И между военными России и Франции постоянно шли какие-то контакты, угу. Их действия предполагали совместное, их планы предполагали совместное выступление. Англия принимала в этом участие только консультативное. Никакого военного союза между Россией и Англией не было. Угу. Конвенция 1907 года, о которой я рассказывал в одной из предыдущих программ, это была конвенция о разделе сфер влияния в Азии. Она была очень важна для установления нормальных отношений. Почему? Потому что главные противоречия между Россией и Англией, они были в Азии. Угу. Жемчужина британской короны – это Индия. Россия... Российская экспансия продвигалась туда, к индийским границам. Можно было с Россией там воевать, можно было с ней договориться. Вот в итоге сели за стол переговоров и договорились, что вот в Афганистан вы не лезете, Персию мы поделили вот так вот, все хорошо. Вот. А Англия пошла на это почему в 1907 году? Потому что Германия уже возвышалась. И англичане боялись, что сейчас, если немцы договорятся с русскими, еще могут и с французами договориться, потому что между Англией и Францией тоже были противоречия, естественно, как и между всеми, в принципе, империалистическими державами, которые боролись за раздел ресурсов. Вот, если все договорятся против Англии, то Англии может быть и не очень хорошо. Вот, поэтому Англия стремилась приобрести каких-то друзей. Вот, и вот это стремительное сближение, это было сближение против Германии. Немцы прямо так и говорили, что ваша политика – это политика окружения Германии. Не любовь вами движет, говорили немцы, а ненависть к Германии, не любовь к России и Франции. Вот. И так оно на самом деле и было. Вот. Но Англия себя не связывала никакими военными обязательствами. Поэтому упрекать ее в том, что она там что-то не сделала, нельзя. Ей она просто следовала своим собственным интересам. Вот. Но французы сразу же продемонстрировали поддержку союзника. Значит, выразилось это в визите президента Франции Раймона Пуанкаре в Петербург. Раймон Пуанкаре имел прозвище «Война».
Боевитый.
Вот, он, да, да, он, естественно, был антигерманист. Вот, он мечтал о возвращении Эльзаса и Лотарингии. И 16 июля он отплыл в Петербург. Вот, где, встретившись с Николаем II, выразил ему всемирную поддержку. Вместе они обсуждали, что действительно хорошо бы привлечь Англию к их военному союзу и добиться того, чтобы Англия ясно выразила свою точку зрения по данному вопросу. Англия на словах выступала за мирное разрешение конфликта, но поскольку в данный момент ее жизненных интересов это не касалось, то никаких резких заявлений они не делали. Вот. Есть точка зрения, что они их не делали, потому что подстрекали Германию к войне. Вот. Но анализ переписки сэра Эдуарда Грея и других английских дипломатов показывает, что было еще одно опасение, что если сейчас Англия резко выступит в поддержку Сербии и России, то уже Россия начнет вести себя более свободно и, значит, использовать английскую поддержку в своих интересах. Поэтому англичане предпочли устраниться от происходящего. Значит, в это время австрийцы писали ультиматум сербам. Значит, они поступили очень хитро. Они поняли, что Вильгельм II их поддержит, и решили выдвинуть очень жесткий ультиматум сербам. Причем они дождались, пока Пуанкаре уедет из Петербурга. Он плавал морским путем, передвигался. Значит, вот он выплыл, а на пароходе, на котором он плыл, была очень плохая связь. И он фактически на 4 дня оказался выключенным из международной жизни вместе со своим министром иностранных дел Вивиани. И вот в тот момент, в день его отъезда, 23 июля, Австро-Венгрия предъявляет ультиматум Сербии. Это был жесткий ультиматум, но в основных своих пунктах он был, в принципе, ожидаемым. То есть Австрия требовала немедленно прекратить любую панславистскую пропаганду, разогнать общества, связанные, которые, значит, занимаются этой пропагандой, произвести аресты лиц, связанных с заговорщиками. Про АПИС они тогда еще не знали. И не узнали, на самом деле. Это выяснилось позднее, уже после войны. И был еще один пункт, который, конечно, был особо чувствителен для сербов. Это пункт о допущении австрийских следственных органов, австрийских спецслужб к расследованию на территории Сербии. Значит, ультиматум состоял из 10 пунктов. Конечно, Белград очень тесно консультировался с Петербургом по поводу ответа. И в итоге сербы приняли 9 из 10 пунктов. Вот кроме вот этого последнего, 10-го, о допущении, значит, австрийцев для расследования на территорию Сербии. Причем сербы в ответе на ультиматум говорили, что в некоторых случаях они готовы предоставлять результаты расследования, значит, своим австро-венгерским коллегам. Тем не менее, значит, 25 июля в Австрии началась мобилизация. Вильгельм II мобилизацию эту поддержал. Значит, каковы цели Вильгельма на этот момент? Мы в дальнейшем с вами внимательно почитаем переписку кайзера и царя, вот, и там это станет наиболее явно. У Вильгельма была программа «Максимум». Он хотел в этот момент поставить на колени Сербию, но большой войны не хотел. То есть большая война, как перспектива, его в принципе устраивала, к этому стремились его военные, в частности, начальник генерального штаба Мольтке. Это племянник того самого Мольтке, который выиграл франко-русскую войну, не такой талантливый, как дядя. А министр иностранных дел фон Ягов тоже был сторонником военного решения вопроса. Вот. Но была вот программа, согласно которой нужно было все-таки сохранить нормальные отношения с Россией, убедив Николая II, что Сербия должна войти в состав, либо должна войти в состав Австрии, либо должна просто подчиниться австрийцам и дать некое удовлетворение за то злодеяние, которое было совершено. То есть, а Вильгельм помогал Австрии устранить панславистскую угрозу. 27 июля австрийская дипломатическая миссия Сербию покинула. Австрийцы истолковали вот такой ответ на ультиматум как неудовлетворительный. И Австрия 28-го объявила войну и начала бомбардировку Белграда.
Это артобстрелы или с,
да,
самолетов?
Артобстрелы. И надо сказать, что, конечно, в России это восприняли как неадекватность, потому что с точки зрения русской дипломатии ответ Сербии предоставлял широкую возможность для дальнейшего решения кризиса мирным путем. Поэтому 27 июля, но строго в ответ на мобилизацию Австрии, то есть это не была некая, не было неким самодурством, строго в ответ на мобилизацию Австрии царь объявил о частичной. 29 июля началась активная переписка между кайзером и царем. И ее очень важно прочесть, потому что вокруг нее ходит много спекуляций. Есть, например, такая спекуляция, что кайзер и царь обо всем договорились, но коварная Англия, значит, все-таки в последний момент кайзера спровоцировала. Эта переписка, она, тут нужно читать между строк, потому что вроде бы Николай и кайзер говорят об одном, но мирное решение, о котором они говорят, с их точки зрения, они говорят о мирном решении, потому что нужно решать миром. Но мирное решение, с их точки зрения, оно обозначает совсем разные вещи. Потому что Николай II видит мирное решение одним образом, а кайзер другим. Ну, давайте почитаем. Значит, 29 июля кайзер пишет царю следующее. С глубочайшей озабоченностью слышу я о том впечатлении, что производят действия Австрии против Сербии в твоей стране. Та беспринципная агитация, что велась в Сербии годами, вылилась в ужасающее преступление, жертвой которого пал эрцгерцог Франц Фердинанд. Дух, который внушил сербам убить собственного короля и его жену, все еще господствует в стране. Несомненно, ты согласишься со мной, что мы оба, ты и я, равно как и все иные государи, разделяем общий интерес. Настоять на том, чтобы все, кто несет моральную ответственность за это смертоубийство, получили заслуженное наказание. В этом случае политика не играет вовсе никакой роли. С другой стороны, я вполне понимаю, как трудно тебе и твоему правительству сдерживать напор вашего общественного мнения. Посему, ввиду нашей сердечной и нежной дружбы, которая связывает нас обоих с давних пор крепкими узами, я использую все свое влияние, чтобы убедить австрийцев сделать все, чтобы прийти к соглашению, которое бы тебя удовлетворило. Искренне надеюсь, что ты поможешь мне в деле сглаживания тех противоречий, которые все еще могут возникнуть. Твой крайне искренний и преданный друг и кузен Вилли. Значит, ну, из этой телеграммы, на мой взгляд, непонятно ничего. Угу. Война уже идет, Белград уже обстреливают. Вроде бы Вильгельм настроен на мир, но, тем не менее, все, кто несет моральную ответственность за это смертоубийство, должны понести наказание. Ну, вот политика тут не играет никакой роли. Значит, каких-то конкретных шагов никаких Вильгельм не предлагает. Вот. И Николай в своем ответе выглядит гораздо конкретнее и адекватнее. Что предлагает Николай? Сейчас послушаем.
Своему кузену и другу, да. Вилли.
Он ему пишет: «Спасибо за твою примирительную…» Это тоже 29 июля. Царь Кайзеру отвечает: «Спасибо за твою примирительную и дружественную телеграмму. В то же время официальное сообщение, представленное сегодня твоим послом моему министру, носило совершенно иной оттенок. Прошу тебя объяснить это различие. Было бы правильным поручить решение австро-сербской проблемы Гаагской конференции. Верю в твою мудрость и дружбу». Угу. То есть, что предлагает царь? Вынести решение на обсуждение некой международной комиссии, которая проведет независимое расследование и осудит заговорщиков. Поскольку, скорее всего, к, значит, действиям в этой комиссии были бы допущены представители и Германии, и Австро-Венгрии, и независимых держав, да, и России, естественно, то, скорее всего, решение было бы более или менее взвешенным и учитывало бы все интересы. Угу. То есть, по сути, Николай предлагает абсолютно адекватный дипломатический шаг.
При этом не боится, что нити ведут в Петербург.
Да, при этом абсолютно не боится. Значит, но нити в Петербург и не вели. Хотя даже в современной австрийской и немецкой исторической литературе такая точка зрения отстаивается. Угу. Вот, там даже есть целый ряд фальшивок, которые активно введены в научный оборот. И цель этих фальшивок как раз доказать, что русский генеральный штаб подстрекал черную руку к этому покушению. Николай шлет еще одну телеграмму после этого, не дожидаясь ответа Кайзера, через несколько часов. «Сердечная тебе благодарность за быстрый ответ. Сегодня вечером посылают Татищева с инструкциями. Военные меры, которые вступили сейчас в силу, решено было начать 5 дней назад в целях защиты от опасности, вызываемой австрийскими приготовлениями. Всем своим сердцем надеюсь, что меры эти никоим образом не помешают твоей посреднической деятельности, которую я чрезвычайно ценю. Нам нужно сильное давление на Австрию с твоей стороны, дабы согласие с нами стало возможным». Значит, о чем царь здесь говорит? Значит, он пытается донести до Кайзера мысль, что мобилизация частичная, которую он объявил, она не означает войну. Угу. Дело в том, что случаи, когда страна объявляла мобилизацию, а потом не начинала войну, уже бывали неоднократно. В частности, в 1912 году, в момент как раз побед Сербии в Первой Балканской войне, австрийцы хотели сербов... хотели уже тогда, значит, предполагали напасть на Сербию, был такой план, они объявили мобилизацию, вот, но потом откатили назад. И вот, в 1914 году все про это помнили, на самом деле. Это сейчас мы про это не знаем, в 1914 году все про это помнили. И Николай полагал, что если австрийцам тогда было можно, значит, предпринимать меры, которые они оправдывали своей безопасностью, то и России это можно, тем более, что там-то война уже реально идет. Вот. Поэтому он, как родственник, друг и кузен, дает Вильгельму II честное слово, что он предпринимает эти меры исключительно для своей безопасности. Ему сейчас важно прекратить войну. То есть, угу. на самом деле царь Николай II выступает здесь как миротворец.
Угу.
Значит, кайзер ничего не отвечает некоторое время, а война Австрии и Сербии продолжается. Полагая, что царь кайзеру, что он кайзеру все объяснил, Николай под давлением своих советников, в первую очередь Сазонова, объявляет полную мобилизацию. Зачем это сделано? Дело в том, что Россия – страна большая, войска здесь мобилизуются долго. Это связано как с протяженностью границ, так и с крайне слабой развитостью сети железных дорог на данный момент. То есть Россия железные дороги полностью эффективно отстроить к 2014 году не успела, хотя занималась этим. Вот. И Николай понимает, и его военные руководители понимают, что если они сейчас не мобилизуются, то немцы мобилизуются быстрее, угу. и они просто опоздают к началу войны. Кайзер пишет царю 30 июля. Большое спасибо за телеграмму. Вот тут как меняется тон. Не может быть и речи о том, что язык моего посла мог не соответствовать тону моей телеграммы. Графу Пурталису было поручено привлечь внимание твоего правительства к той опасности и печальным последствиям, которые влечет за собой мобилизация. В своей телеграмме к тебе я сказал то же самое. Австрия выступает исключительно против Сербии и мобилизовала лишь часть своей армии. Если, как в теперешней ситуации, согласно сообщению с тобой и с твоим правительством, Россия мобилизуется против Австрии, моя роль посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на тебя, вняв твоей сердечной просьбе, будет поставлена под угрозу, если не сказать сорвана. Теперь весь груз предстоящего решения лежит целиком на твоих плечах, и тебе придется нести ответственность за мир или войну.
Угу.
На мой взгляд, здесь начинается уже прямой шантаж. С точки зрения кайзера, то есть царь кайзеру говорит, когда говорит о мирном решении, он говорит о мирном решении между Австрией и Сербией.
Угу.
А когда кайзер пишет царю, он говорит о мирном решении между Россией и Германией. Кайзер намекает, что если Россия не сдаст сербов австрийцам, то будет большая война. Вот. То есть для кайзера мирное решение – это отказ позволить Австрии растоптать Сербию, и тогда будет мир. Ну, естественно, русские после этого начали полную мобилизацию. Значит, 31 июля, на следующий день, кайзер публично объявляет, что царь его обманул.
Молодец какой, а!
В Петербург приходит следующая телеграмма. По твоему призыву к моей дружбе и к твоей просьбе о помощи я стал посредником между твоим и австро-венгерским правительствами. Одновременно с этим твои войска мобилизуются против Австро-Венгрии, моей союзницы. Посему, как я тебе уже указал, мое посредничество сделалось почти что иллюзорным. Тем не менее, я не собираюсь отказываться от него. Я сейчас получаю достоверные известия о серьезных военных приготовлениях на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять превентивные защитные меры. В своем стремлении сохранить мир на земле я использовал практически все средства, бывшие в моем распоряжении. Ответственность за несчастье, которое теперь угрожает всему цивилизованному миру, не будет лежать на моем пороге. В сей момент все еще в твоей власти не допустить этого. Ничто не угрожает чести или силе России, равно как никто не властен свести на нет результаты моего посредничества. Моя симпатия к тебе и твоей империи, которую передал мне со смертного одра мой дед, всегда была священна для меня, и я всегда честно поддерживал Россию, когда у нее возникали серьезные затруднения, особенно во время последней войны. Ты все еще можешь сохранить мир в Европе, если Россия согласится остановить свои военные приготовления, которые, несомненно, угрожают Германии и Австро-Венгрии. Вилли. То есть, опять же, кайзер ничего не говорит о том, что он сделает какие-то шаги по примирению Австрии и Сербии. Этот вопрос как бы уходит из его телеграмм. И остается только вопрос войны России против Австрии и Германии. Естественно, что Николай видит это, и это его чрезвычайно беспокоит. Но он предпринимает еще одну попытку донести свою позицию до кайзера. Поэтому он шлет телеграмму, в которой, значит, по 10-му уже разу повторяет свои аргументы. Получил твою телеграмму. Понимаю, что ты должен объявить мобилизацию, однако желаю получить от тебя ту же гарантию, какую я дал тебе, что эти меры не означают войны и что мы продолжим переговоры ради блага наших стран и всеобщего мира, столь дорогих нашим сердцам. Наша давняя крепкая дружба должна с Божьей помощью предотвратить кровавую бойню. С нетерпением и верой в тебя жду ответа». То есть Николай в данном случае обращается к нему как к другу и родственнику. Николай считает, что если он дал свое слово, как царь, то это слово нерушимо, и кайзер должен поверить ему на слово. Но кайзер уже привел в действие военную машину, он уже смирился с тем, что будет война, и поэтому Николай, не получив ответа от кайзера, получает сообщение о том, что Германия объявила войну России.
Слушай, отскакивая в сторону, а это у них чего? Никаких дипломатических служб, которые что-то там ведут, переговоры между какими-то группами представителей,
конечно,
стран?
Конечно, нет, конечно.
Это только вот это мы лично тут решаем вопросы.
Конечно, да? Все это было, но наличие родственных и династических связей, оно накладывало определенную, так сказать, специфику на международные отношения в тот момент. Сейчас же тоже президент позвонил президенту, они что-то между собой разговаривают. Естественно, что у них есть министры иностранных дел, которые дипломаты, которые согласовывают.
Да.
Россия должна была ответить на предложение Германии о прекращении мобилизации. 1 августа, произошла встреча между Сазоновым, министром иностранных дел России, и графом Пурталисом, послом Германии в Петербурге. Вот. Пурталис спросил, какова реакция России. Прекратит ли она мобилизацию? Сазонов ответил, что нет, не прекратит. На это Пурталис, у него на глазах появились слезы, он передал Сазонову пакет, в котором содержалось объявление войны. Но, как пишет Сазонов, расчувствовавшись, Пурталис сделал непоправимую ошибку, и в этом пакете было две бумаги, которые объявляли войну в любом случае при... При прекращении мобилизации и при ее продолжении.
Ага.
Вот. Таким образом, ну, самое интересное во всей этой истории – это то, что уже после объявления войны к Николаю II пришла телеграмма от Вильгельма такого содержания. «Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный способ избежать войны. Хотя я запросил ответ к сегодняшнему полудню, никакой телеграммы от моего посла, подтверждающей ответ твоего правительства, мне еще не пришло. Поэтому я вынужден мобилизовать свою армию. Немедленный, точный, ясный, утвердительный ответ твоего правительства – вот единственный способ избежать бесконечных невзгод. Увы, пока я такового не получил, а значит, я не в состоянии говорить по существу твоей телеграммы. По большому счету, я должен попросить тебя немедленно приказать твоим войскам ни в коем случае не предпринимать ни малейших попыток нарушить наши границы». Но война-то уже была объявлена.
Угу.
То есть, на мой взгляд, происходило следующее. Николаю жестко выкручивали руки, чтобы он, не дай бог, не вступил на защиту Сербии. Но Николай не мог на это пойти, потому что Николай был, находился фактически в ловушке. Плохо было любое, плохим было любое действие. Если бы он сдал сербов, это бы стремительно подорвало его авторитет. Все общество выступило против него. У него и так положение было достаточно шаткое. А тут такой позор. Николай уже сдал. Вот я еще раз это повторяю, Николай уже сдал Боснию и Герцеговину,
угу.
И больше он сдавать никого не мог. Это понимали все. Поэтому в данный момент Николай находился в ловушке.
Ты знаешь, вот глядя со стороны непредвзятым, так сказать, незамутненным взглядом, наш Николай выглядит не то лохом полным. То есть, вот эти вот, я даю честное слово, кому ты его даешь и зачем вообще, о чем это? Ты вообще не понимаешь, что происходит. А с другой стороны, по всей видимости, ничего другого он уже сказать-то и не мог. Да? Это отчаянная попытка договориться хоть как-то.
Нет, на мой взгляд, Николай лохом в данном случае не выглядит. Николай действует адекватно своему времени и своему мироощущению. Много лет они общались между собой, хорошо друг друга знали, ходили вместе на охоту, плавали на яхтах. Это близкие люди.
Это хорошо, фактически. Но вот. Делили ли они деньги, например, территории, там, доли какие-то?
Вот, в данный момент они тут делят.
И до того?
И здесь и до того они тоже делили. И здесь возник вопрос доверия.
Угу.
И когда уже не осталось никаких других аргументов, Николай ему, как близкому человеку, говорит, что вот поскольку тут никаких других гарантий не может быть, я тебе, как друг и родственник, даю свое царское слово.
Угу.
Вот. То есть, с его точки зрения, он не может нарушить это слово, потому что иначе он себя опозорит. Вот. А с его точки зрения, это очень весомый аргумент. И я понимаю, например, что он пытался сделать в данном случае. Вот. Другое дело, что, как я уже неоднократно говорил, если бы этого кризиса удалось избежать, как-то его преодолеть, это только отодвинуло бы Первую мировую войну, потому что узлы, которые закрутились, иначе развязаться уже не могли. Значит, через полгода произошло бы что-нибудь другое, и это бы уже привело к войне. Вот. Поэтому, что касается действий Николая, считаю их в данном случае достаточно адекватными. Ну, а что еще он мог сделать? В Белград только поехать, наверное. Вот. Но это уже чересчур было бы экзотично.
Поступает массовый запрос собрать вопросы, чтобы ты на них ответил. Что ты скажешь?
Я за.
Пишите вопросы. Начинаем собирать. Вот под роликом строчите вопросы в комментах. Егор зачитает и на все это ответит. Спасибо, Егор.
Спасибо.
Про что в следующий раз?
В следующий раз расскажем про главную... про главное дипломатическое поражение России, которое на самом деле и предопределило то, что война стала такой тяжелой.
Но
что это за поражение, не скажу.
Понятно. Спасибо.
Отлично.
А на сегодня все. До новых встреч.